Глава 22. Рассказ Урсулы. Несколько секунд девушка молча смотрела на Пуаро, затем, окончательно утратив самообладание, кивнула и разразилась рыданиями. Каролайн оттеснила меня в сторону, подбежала к Урсуле, обняла и принялась утешать. «Ну-ну, моя хорошая, все пройдет», — приговаривала она, поглаживая девушку по плечу. «Все образуется, вот увидите». Под маской закоренелой деревенской сплетницы в Каролайн скрыт неиссякаемый источник подлинной доброты. Сенсационное разоблачение, сделанное Пуаро, отошло в ее глазах на второй план перед взрывом безудержного отчаяния, овладевшего девушкой. Впрочем, Урсула постаралась взять себя в руки, села прямо и вытерла глаза. — Глупо и недопустимо с моей стороны так себя вести, — пробормотала она. — Нет-нет, дитя мое, — ласково сказал Пуаро. — Можно лишь представить себе, что вам пришлось перенести за эту неделю. — Просто чудовищное испытание, — согласился я. — И вдруг выясняется, что вам все известно, — молвила Урсула. — Как вы знали от Ральфа? — Пуаро покачал головой. — Тогда вы знаете то, почему я сюда пришла, — продолжала девушка. — Из-за этого. Она протянула смятую газетную страницу, и мне бросилось в глаза знакомое объявление, которое дал Пуаро. — Здесь написано, что Ральф арестован. Стало быть, все кончено, больше нет смысла притворяться. У Пуаро хватило так-то устыдиться. — А не стоит верить всему, что напечатано в газетах, мадемуазель, — пробормотал он. — Но, думаю, вы действительно должны рассказать все без утайки. Чистосердечные признания — вот чего нам очень недостает в этом деле. Девушка медлила. В ее глазах отразилось сомнение. — Понимаю, вы мне не доверяете, — мягко сказал Пуаро. И все же вы пришли именно ко мне, не так ли? Почему? — Потому что я не верю, что Ральф виновен, — сдавленно произнесла Урсула. — А вы, кажется, очень умный. Вы можете найти настоящего убийцу. А кроме того... — Да, по-моему, вы добрый. Пуаро энергично закивал. — Это очень хорошо. Да-да, очень хорошо, что вы... Дитя мое, я и в самом деле считаю, что ваш муж не виновен, но сейчас все складывается не в его пользу. Если вы хотите, чтобы я его спас, вы не должны ничего скрывать. Даже если вам покажется, что правда лишь повредит Ральфу, потому что улик против него прибавится. — Какое счастье, что вы все понимаете, — выдохнула Урсула. — Значит, вы расскажете мне вашу историю с самого начала, договорились? — Надеюсь, вы не намерены выставить меня из комнаты, — заявила Каролайн, с непоколебимым видом устраиваясь в кресле. — Потому что я тоже хочу знать все, и прежде всего, зачем эта девочка переоделась горничной? «Переоделась?» — не понял я. «Вот именно. Зачем вы это сделали, детка? Это что же, какое-то глупое пари?» «Это жизнь», — резко сказала Урсула. И, окончательно овладев собой, она начала рассказ, который я изложу здесь своими словами. Урсула Борн была не то седьмым, не то восьмым ребенком обедневшего ирландского джентльмена. После смерти отца его дочерям пришлось покинуть родной кров и искать счастье в большом мире. Старшей сестре Урсулы посчастливилось выйти замуж за капитана Фолиота. Именно с ней я встречался в прошлое воскресенье, и теперь стали понятны причины ее смущения. Полной решимости зарабатывать на жизнь собственным трудом, Урсула отвергла профессию Бонны, единственное ремесло, доступное неопытной девушке ее круга, и предпочла стать горничной, бесповоротно порвав с прошлым, чтобы не навлекать на себя презрительных насмешек. Единственный раз она обратилась за помощью к сестре, чтобы та предоставила ей рекомендации. В Фернли-парке она прекрасно себя зарекомендовала, несмотря на некоторую отчужденность, которая, как мы сами убедились, быстро породила разные толки. Но работницей она была незаменимой, расторопной, умелой и вежливой. «Мне нравилась эта работа», — объяснила Урсула. «Я быстро со всем управлялась, и оставалось достаточно времени, чтобы заняться своими делами». А затем приехал Ральф Пейтон, и начался роман, который увенчался тайным браком. Ральф с трудом заставил ее пойти на этот шаг, она с самого начала была против. Он заявил, что его отчим и слышать не захочет о женитьбе наследника на нищей ирландке. Гораздо разумнее, убеждал Ральф, заключить брак негласно и сообщить мистеру Экройду эту новость немного погодя, выбрав благоприятный момент. Итак, дело было сделано, и Урсула Борн стала Урсулой Пейтон. Ральф провозгласил, что намерен расплатиться с долгами, найти работу, а затем, когда он будет в состоянии содержать жену, они признаются во всем. Но таким людям, как Ральф Пейтон, куда легче начать новую жизнь в теории, нежели на практике. Он рассчитывал на то, что отчим, не зная о женитьбе, заплатит его долги и поможет встать на ноги. Но, услышав о размерах суммы, которую задолжал приемный сын, Роджер Эккроид пришел в ярость и наотрез отказался как-то ему помогать. Прошло несколько месяцев, прежде чем Ральф снова переступил порог Фернли-парка. Роджер Эккроид не стал ходить вокруг да около. Брак Флоры и Ральфа был его заветным желанием, которое он и высказал Ральфу в виде ультиматума. Тут-то и проявилась слабость характера, унаследованная Ральфом от матери. Как всегда, он ухватился за самое легкое решение, не требовавшее немедленных действий. Как я понял, ни Флора, ни Ральф даже не притворялись, что влюблены. С обеих сторон это было чисто деловое соглашение. Перед Флорой замаячила долгожданная возможность получить свободу, распоряжаться деньгами, повидать мир. Положение Ральфа было, конечно, куда более щекотливым, но ему позарез требовались деньги, и он воспользовался последним шансом выжать их из отчима. Его долги будут выплачены, он может начать с чистого листа. Не в его привычках было заглядывать в отдаленное будущее, но мне представляется, что он смутно надеялся, что со временем его помолвка с Флорой будет приличным образом расторгнута по обоюдному согласию. С Флорой они были солидарны в одном. Никому из посторонних знать об их обручении не следует. Больше всего на свете Ральф хотел скрыть его от Урсулы. Инстинктивно чувствуя, что эта прямая и сильная натура ни за что не смирится с таким отвратительным обманом. Кризис наступил, когда Роджер Эккроид с присущим ему своеволием решил предать помолвку огласке. Он не стал предупреждать Ральфа, а Флоре в тот момент было все равно, так что она не возражала. На Урсулу эта новость свалилась как гром среди ясного неба. Она написала Ральфу, тот немедленно приехал из Лондона. Они встретились в лесу, и это их беседу подслушивала моя сестра. Ральф умолял жену еще немного потерпеть. Но Урсула была полна решимости покончить с этим невыносимым положением. Она без всяких проволочек расскажет все мистеру Эккроиду. Супруги расстались в ссоре. Урсула исполнила свою угрозу и в тот же день в разговоре с глазу на глаз открыла правду Роджеру Эккроиду. Их беседа протекала бурно, но взрыв мог стать куда сильнее, не будь Эккроид уже озабочен собственными проблемами. Его негодование было в основном направлено в адрес Ральфа, но и Урсула получила свою долю упреков. Эккроид полагал, что она расчетливо окрутила приемного сына состоятельного человека. В результате оба наговорили друг другу много резких и обидных слов. Вечером Урсула выскользнула из дома через боковую дверь и встретилась с Ральфом в беседке, о чем они договорились заранее. Свидание состояло из взаимных укоров и обвинений. Ральф заявил, что поспешные откровения Урсулы безвозвратно погубили его планы. Урсула упрекала Ральфа в лицемерии. Наконец они расстались, а спустя полчаса было обнаружено тело Роджера Эккроида. С той поры Урсула больше не видела Ральфа и не получала от него никаких известий. Слушая эту историю, я все больше проникался сознанием того, как события рокового вечера могли повлиять на будущее молодых супругов. Останься Эккроид в живых, он непременно изменил бы завещание. Я слишком хорошо его знал, чтобы сомневаться в этом. Его смерть была чрезвычайно своевременной для Ральфа и Урсулы Пейтонов. Неудивительно, что девушка предпочла помалкивать об их женитьбе. Мое размышление прервал Пуаро. Он начал говорить, и по его тону я понял, что и он вполне осознает серьезность сложившейся ситуации. «Мадемуазель, я должен задать вам один вопрос. А вы должны ответить на него с предельной откровенностью, ибо от этого зависит все. Когда именно вы расстались с Ральфом Пейтоном и покинули летний павильон? Подумайте хорошенько и назовите время как можно точнее». Девушка издала вымученный смешок, полный безысходной горечи. «Думаете, я не спрашивала себя об этом снова и снова, без конца? Я вышла из дома в половине десятого. Майор Блант расхаживал по террасе, так что мне пришлось пробираться кустами. Где-то в 9:33 я, наконец, добралась до беседки. Ральф уже ждал меня внутри. Я пробыла там не больше 10 минут, потому что, когда я вернулась, часы в холле показывали без 10:15. Теперь я понял, почему Урсула на днях так настойчиво допытывалась о времени убийства. Если бы удалось доказать, что Эккроида закололи до 9:45, Ральф был бы оправдан. Очевидно, Пуаро тоже подумал об этом, потому что не преминул уточнить. А кто первым вышел из беседки?
Я.
А Ральф Пейтон остался внутри?
Да.
Но вы же не думаете, что... Мадемуазель... Что я думаю, сейчас не имеет значения. Что вы делали по возвращении в дом?
Поднялась в свою комнату. И до какого времени вы оставались там?
Примерно до 10 часов.
Может ли кто-нибудь это подтвердить?
Подтвердить? Что я была в своей комнате? О, наверное, нет. Я понимаю. Полицейские могут подумать, что...
Я увидел зарождающийся ужас в ее глазах. Пуаро закончил предложение за нее.
Что это вы забрались в кабинет через окно и закололи мистера Экройда, сидящего в кресле?
Да, они вполне могут так подумать.
И будут законченными идиотами, — возмущенно сказала Кэролайн и подошла, чтобы ободряюще потрепать Урсулу по плечу.
Девушка закрыла лицо руками. — Ужасно, — пробормотала она. — Это просто ужасно.
Кэролайн дружески встряхнул ее за плечи.
— Не волнуйтесь, моя хорошая, — сказала она. — Мсье Пуаро ничего подобного не думает. А что до вашего так называемого мужа, нечего за него так уж переживать, скажу как на духу. Это ж надо. Удрать и оставить вас, расхлебывать эту кашу.
Но Урсула энергично замотала головой.
— Нет, вы ошибаетесь, — воскликнула она.
— Ральф сбежал вовсе не потому, что боялся за себя. Теперь-то я все поняла. Когда он услышал о том, что его отчим убит, он мог решить, что это сделала я.
— Не могу в это поверить, — возразила Кэролайн.
— Я была так жестока с ним во время нашей последней встречи, даже не слушала то, что он пытался сказать. Не поверила, что он действительно огорчен. Я просто выложила ему все, что я о нем думаю. Самые злые и несправедливые слова, которые только пришли мне в голову. И старалась лишь побольнее его уязвить.
— И по делам ему, — сказала Кэролайн. — Никогда не беспокойтесь, что можете чересчур сильно обидеть мужчину. Услышав вещи, не слишком приятные для его самолюбия, он просто-напросто не поверит, что вы говорите всерьез. До того это тщеславный народ.
— Когда я узнала, что произошло убийство, а Ральф так и не объявился, — продолжала Урсула, нервно сплетая и расплетая пальцы, — я впала в отчаяние. На мгновение мне даже показалось, но потом я поняла, что это не он. Что он бы не смог. Но мне хотелось, чтобы он открыто и честно заявил, что не имеет к случившемуся никакого отношения. Зная, что Ральф очень привязан к доктору Шепарду, я подумала, что ему он мог бы довериться.
Она повернулась ко мне.
Вот почему я тогда заговорила с вами. Надеялась, вы передадите ему мои слова, что ему необходимо вернуться. Думала, вы знаете, где он.
— Я? — воскликнул я. — А почему вы решили, что Джеймс должен знать, где скрывается Ральф? — резко спросила Кэролайн.
Я понимала, что это маловероятно, — согласилась Урсула. Но Ральф так часто называл доктора Шепарда своим лучшим другом в Кингс-Эбботе.
— Мое дорогое дитя, я понятия не имею, где сейчас находится Ральф Пейтон, — сказал я.
— И это чистая правда, — вмешал спор.
— Но...
— Урсула с озадаченным видом протянула газетную вырезку.
— Ах, это...
— Пуаро немного смутился.
— Это пустяки, мадемуазель. Курьез. Лично я ничуть не верю, что Ральф Пейтон арестован.
— Но как же...
— растерялась девушка, но Пуаро, не давая ей опомниться, заговорил о другом.
— А хочу спросить вас вот о чем. В тот вечер на капитане Пейтоне были спортивные туфли или ботинки?
Урсула покачала головой.
— Не помню. Какая жалость.
— Но, впрочем, как я могу вас винить? — А теперь, мадам...
— он шутливо погрозил ей пальцем.
— Прошу вас воздержаться от дальнейших расспросов. И не терзайтесь понапрасну, будьте мужественны и доверьтесь Эркюлю Пуаро.